была совершенно замечательная женщина в Иерусалиме, которая умерла 18 лет тому назад. Ее звали Рабанит Ханамидиам Шмулевич. Это жена и нашего великого учителя Рав Хаима Шмулевича. Кто-то знает Рабанит Израх, это ее дочка. Она была... Всю жизнь прожила с Ишиват Мир, от местечка Мира в Белоруссии, потом в изгнании в Полтаве во время Первой мировой войны. Там она училась русскому языку. Потом брата в мире, дальше в Шанхае, потом на Святой Земле в Ротисроэль. Она была очень незаурядная женщина, и я... Сейчас не всем тема ей рассказывать, такой просто одну вещь, когда... Я учился с Хеврутой, с ее сыном Рамейром, дай ему Бог здоровья. И мы сейчас учились в ее доме, в Перешат Мир. Я узнал, когда я узнал, что она знает русский язык, я просил, чтобы она рассказала про Перешат Мир нашим русскоязычным ребятам. Ей уже было за 80. Это просто маленькая первая реакция. Я, говорит, буду кому-то рассказывать, я привыкла слушать. А дочь великая, Финька, внучка самой слободки, жена великого Рав Хаима Шмулевича, она, я привыкла слушать. Что значит скромность? Я хочу, она умерла, по-моему, похороны были 12-го Тишри, 18 лет тому назад. Я помню, что я взял на похороны моих сыновей старших. Я шел за ее телом, я шел вместе с Хаймом Забди, это старший зятером Равицка Зильбера, который был очень близок еще от мира, вообще знал там всех. Сказал еще такое очень емкое замечание. Эта семья вырастила 4 поколения великих людей. Что значит 4 поколения? Ну, просто это самые слободки. Это... В свидетельстве Рав Шаха, вся Тора, которая сегодня, она реально, у нас есть заслугу самой слободки, родился Софинкель, Заградцадик Кодыш Лавроха. Его сын был основателем Ишиват Мир, не основателем, точнее говоря, а был великим главой Ишиват Мир, Рабейзер Софинкель. Третье поколение, это действительно, это Рав Хаим Шмулевич и его девери. Вот, и четвертое, после этого тоже. И вот я просто к чему я сейчас говорю. Есть такое понятие. 4 поколения великих людей. Это не так просто. Величие по наследству не передается. Не передается. Это конечно, важно наследие, которое человек получает от родителей, но этого мало. Это реально продолжение нашей темы в тему в прошлой неделе. Вот то, что мы говорили, что чтобы наши дети, наши внуки, наши правнуки, они пошли по правильному пути. И я хочу коснуться нескольких сторон этой темы. Во-первых, есть одна очень обычная ошибка в отношении к воспитанию детей, и в частности в отношении к саму себе. Вот у меня есть один из моих учителей, Рав Яаков Фридман, дай ему Бог здоровья, он основатель глава Ишиват Тифрах. Он мне как-то сказал, что такое интересное, такое замечание по своему тесте. Тесть, я помню, я видел его. Он был человек работающий, он был знающий Тору, и преподавал, и все прочее. Но он был в молодости, он учился вещевать слободка в слободке. Во время Первой мировой войны учился с Хеврутой, с Мордехой Шульманом, основатель еще слободки в Ротисроэль. Они были Хевруты, учились в Минске. И мне сказал его зять, мой учитель Рав Фридман, примерно так. В его тесте было одна вещь, он всю жизнь болел. Что ему болело? то, что его друзья стали великими знатоками Торы, великими главами Ишивы, а у него нет. Но именно потому, что ему болело, он всю жизнь занимался Торой и передавал это так, как мог. И заслуга этого у него растет, у него есть внуки, он имел собственных детей, Рафидма. Действительно, внуки благодаря Тора, велики в Торе. Я немножко знаю его детей, там действительно дети велики в Торе. Я немножко их знаю. И тут есть одно очень большое заблуждение. Человек изначально, он может поставить себе цель. Я буду, скажем так, посредственным кошерным евреем. Что называется, цель, я буду бейнуни, посредственно. Но зачем не быть большим мудрецом, зачем не быть большим братом? Я буду хорошим евреем, без крайностей величия, без крайностей праведности. Буду просто... И это очень опасная позиция. Об этом как-то вырвался наш учитель Хазон Иш. Это касалось одного движения, которое еще не хочу даже называть, что когда цель воспитания, чтобы дети выросли бейнуним, посредственными евреями, это кфира, это отрицание истинного замысла еврея вообще в этом мире. Большинство людей, они действительно бейнуним, посредственные. Бейнуним. Но есть теория, что надо таким быть, это отрицание замысла вообще еврейского народа. Когда человек стремится сам подняться в Торе, подняться в праведности, приблизиться к Творцу, стремится так воспитать своих детей, и при всех стараниях он получается бейнуни. Это нормально, это нормально. И человек изначально ставит перед собой цель быть бейнуни, то он точно даже бейнуни не будет, а будет на 10 рангов ниже. И эту же идею я видел от имени большого очень мудреца Торы, нашего учителя Рабора Белайбовича Роши от Каменницы. Он говорил примерно так. Если мы стремимся вырастить детей к Дулей Тора, великих в Торе, у нас есть шансы, чтобы они были кошерными евреями. А если мы этому не стремимся, то у нас кто скажет, что мы кошерными евреями. Это некое предисловие к нашему уроку сегодня. Еще несколько слов. Сказано в Мишле, вольном пересказе на русский язык, что когда человек действительно стремляется на подъем, человек должен стремиться на подъем вверх, чтобы избежать опускания преисподней вниз. Там Миша в этом агро, что если человек не поднимается вверх, то он опускается. Нет понятия быть на одной и той же высоте самому. То есть человек может стараться подниматься, но он оступается и возвращается в прежнюю позицию. Но когда человек не поднимается, не работает над этим, то самое естественное, что он опускался. Тут я хочу коснуться одной очень такой важной темы. У нас есть в главе Шмот. Прошлая неделя. История про Мелдота Евриот. Повитухи, это была шифра, пупуа шифра. Об этом можно много говорить, много написано. Я коснусь просто одной маленькой темы. Там говорится, что вот они, видите, не послушались фараона, и сделали с точностью наоборот, что он просил их. И Всевышний пошел навстречу, и их заслугу народ вырос, и усилился, и так далее. Дальше есть такая фраза в Торе. «Ваяхи ки яру эм ялдос эс элогим, ваяас логем боти». И было, когда что эти певитухи боялись Всевышнего и сделал им дома. Что он сейчас сделал им дома? Раша объясняет, что сделал дома, это имеется в виду дом, дом Малхут, дом, дом первосвященника, буквально царскую династию, династию священников или левитов. Это очень важная вещь, просто подчеркнуть. Мы этого темы немножко касались, но мне важно еще раз просто вещь подчеркнуть. Тут говорится, что в силу того, что у них была эта великая богобоязненность, именно в силу этого они достоились, потому что у них, из них пошли династии. Пошли династии царей, коэнов и левитов. Просто такой. Просто очень принципиально. Как понять это место в Торе? Имеется в виду, что они действительно тогда боялись Всевышнего с большим трепетом, поэтому под страхом смерти от рук фараона они не сделали то, что он велел им. И Всевышний просто дал им вознаграждение. Можно понять эту вещь более глубоко. Не просто, безусловно, было вознаграждение. Я говорю, что нет. Но они были достойны этого вознаграждения. То есть именно в силу своей великой богобоязненности они были достойны того, чтобы из них пошли великие династии. То есть великие династии, они должны быть основаны на богобоязненности. Ну, говорится, когда говорится в Торе о заповеди назначения царя, говорится, что царь должен написать себе вторую книгу Торы, и быть всегда с ним, чтобы он постоянно читал и боялся Бога. Боялся Бога. То есть это одно из необходимых свойств, качеств, необходимых для царя, чтобы была богобоязненность. Более того, я приведу еще одно место, может быть, немножко позже. Совершенно очевидно, что левиты и левим и коаним, служащие в храме, в храм требовал особой богобоязненности. Это такое понятие «мойра мигдош», буквально «трепет храма». И говорится в Масехет Йевамот, что не от храма надо бояться, а от того, кто присутствует в храме. И поэтому я позволю себе утверждать, что не просто вознаграждение, которое не имело никакого отношения их личными качествами, просто им подобало быть в силу своей богобоязненности, им подобало быть родоначальницами этих великих династий царей, левитов и священников. Об этом мы говорим в Эшет Хаэль, в конце «Шекер Ахен вэвэ ла йофи и рат Ашем и Сидгалал» в ложь привлекательность и пустота, красота женщины богобоязненной, она прославится. Чем она прославится, в частности? Из нее получится династии, большие дома. И это вещь, которая по большому счету, она очень принципиальна для нас. И давайте просто поймем, конечно, свойство великой богобоязненности Ну, конечно, очень, очень важно для царей, для коаним и левитам. Ну, как бы и нам оно тоже очень важно, не только им. Не только царям, не только коаним, не только левитам. Есть одно место в книге Дворим. Это место находится в главе Экев, в 10 главке, 12 пасук. Я просто прочитаю здесь перевод, который здесь написан в книге «Сзади старого Патлоса». Нам сказано так: «А теперь Израиль, чего Бог... Господь Бог твой ждет от тебя, только страха перед Богом и так далее, идти по путям Его, любить Его, служить и так далее». То есть тут это очень странное место. Начинается оно так: все Всевышний хочет от себя, только ли страха перед Богом. Только, даже перечитается вся Тора. Идти по путям Его, и любить Его, и служить Ему всем сердцем, всей душой твоей, заповеди его, и установление его. Это называется только страха. Тут вся Тора в одном месте, вся Тора. Почему называется только страх? Очень странное место. Очень странное место. Если я правильно помню, есть... Это объясняет, как это понято объяснение, то есть как слышал объяснение от имени Магид Бедубна. Но оно очень ясное объяснение. Всегда есть то, что у человека это основа всего. Если это у человека будет, то будет все. Вот он говорит, что собственно всего человек хочет страха перед ним, богобязненности. Если это будет, то будет все. Будет все. Помню очень хорошо, это было двадцать три с половиной года тому назад. Я с Абенцином Зильбером ездили к Рав Штейману в соединение за общественные дела. Тогда еще можно было пойти на него. Часик посидеть, поговорить. И он тогда коснулся темы, как вообще заниматься воспитанием учащихся ешивы. Сказал примерно так. Он весь горел трепетно перед отцом, когда говорил это. Пусть раньше будут богобоязненные, только потом будут специалисты по пониманию Талмуда. Пусть начнется с богобоязненности. Так как это вообще основа строительства каждого человека, то, безусловно, что если мы хотим достоиться, чтобы у нас были наши семьи, это были батим, по-прежнему тоже, что такое батим, это династии, то нам надо начинать не с детей, а начинать с самих себя. Боговесть нельзя для человека приучить. Надо быть личным примером. Эти мужские вещи просто... Разовем эту вещь. Есть в нескольких местах в Талмуде следующая вещь. Она очень соответствует этому месту, где мы сейчас считали в Хумаш Дворим. Это там сказано примерно так: «Аколь бадей шамаим, хус мират шамаим». Все в руках Бога, кроме богобязненности. И дальше что объясняет, человек способный, неспособный, умный и так далее, это все его достоинства, это подарок свыше. А его, так сказать, что зависит от него самого, это богобоязненность. Казалось бы, еще достоинство. Не Бог Всевышнему, и другие, почему на богобоязненность толкает. А вот потому что мы сейчас объяснили эти псуки, все эти стихи в книге Дворим, что богобоязненность – основа для всего. Для всего. Это понятно. Если убирает богобоязненность, то из этого вырастает все. Вырастает все. Идемте дальше. Я позволю вам сейчас какие-то вещи напомнить, может, вы читали это. Когда вышла книга Рава Лоренца «По кругу великих», еще на иврите, когда первый раз я читал ее, я, слава Богу, уже стоился быть, не раз бывать Рав Шаха. И вроде Рав Шах был, так сказать, такой очень известной фигурой. Он действительно руководил миром Торы, как говорится, «Баяд Рама». Большой силой. И для меня вот Рав Лоренц в своей книге открыл очень интересные вещи, которые до этого как-то я не видел, не слышал. Как-то не чувствовал этих вещей совершенно. Есть там рассказ о том, что двигало Рав Шаха принимать какие-то решения. Я вам скажу. Страх. Перед тем, что если он не берет на себя ответственность за это, то его накажут. Есть ответственность. Понимаете, сила ответственности человека, она вещь очень принципиальна. Чем отличается ребенок от взрослого? Это сила ответственности. Так мне сказала моя дочь, когда она стала взрослой, 13 лет, спросила, что она думает? Чем отличается ребенок до бар-мицвы и ребенок после бар-мицвы? Она сказала, медат ахраюд, ответственность. Ответственность. Она была права на 100%. Это отличает взрослого от ребенка. И на самом деле здесь огромная дистанция есть. Чем у человека больше ответственности, тем он больше. Человек с маленькой ответственностью, такой маленький человек. Будет способен, будет то, но если нет ответственности, то... Вот, и ответственность – это одна из причин ответственности. Это то, что человек ощущает, что если он что-то не сделает, будет плохо. Он чувствует ответственность за это. Если не сделал, будет плохо. У меня ответственность великого главы поколения Рав Шаха, что если он ощущал, что он что-то не сделает в этом мире, то с него взыщут за это. Только у него было достаточно рад шамаем, вязнь Творца, чтобы приятность ответственности идти дальше. Несколько примеров, они просто примеры очень полезны, они полезны их просто увидеть и услышать, и впитать в себя, как проявляется это. Я уже не раз говорил, может, меня слышали уже несколько раз, я повторю еще раз, потому что вещь очень важна. Я когда-то хотел, чтобы моего друга принял вещь в цифрах, когда учился в вещь в цифрах, было много лет тому назад. И я пришел разговаривать с Рашишем, Вейзер Пильц, дай Бог силы и здоровья. Тогда-то была маленькая ишива, сегодня это действительно большая и великая ишива. Хотя тогда тоже ставил, говорит, что самая лучшая ишива в мире. 27 лет, 28 лет тому назад. Я просил его принять моего друга, которого он узнал его. Он сказал так, ты же знаешь, что я не хочу, чтобы здесь были аврахим в Ешиве. Есть изображение, что врахи могут помешать бахурим полностью хорошо пробиться в ешиве. Это был его подход к ешиве, можете спорить, не спорить, но реально, когда русские победители не судят, он построил величайшую ешиву, построил. Хотя, видите, тоже на суде иногда, если делал что-то не по закону. Но я не это имею в виду. Он точно делал по закону, а в том смысле, что он делал вещи, которые считал правильным, хотя это нет такого закона. Но обратного тоже нет. Он сказал так, ты же знаешь, я не хочу принимать тебя в Рахим Ешиву, кроме редких исключений. Но с другой стороны, говорит так, я знаю этого человека, он говорит, человек достойный, ему... Вот, и... Он сказал так, ему очень полезно было учиться в Ешиве, я понимаю, но как-то у меня есть соображение, что может, это Еврахим, и он тоже может помешать в Ешиве. Подумал, сказал так, ты знаешь, я думаю, что если я его приму, то меня не накажут за то, что я, может, как-то в Ешиве повредил. Если я его не приму, обычно меня свыше накажут. Мать, к чему я сейчас говорю? Это вещь очень принципиальная. Вопрос, на основании чего человек принимает решение. Он принимает решение на основании того, что мне выгодно, что мне стоит, что мне приятно. И он принимает решение на основании богобоязненности. Буквально, за это меня накажут, меня накажут. Это очень принципиальная вещь. По-русски надо зарубить себе на носу эту вещь. И дай Бог нам подумать, значит, какой-то вопрос, как это решить. Есть плюсы, есть минусы. Вопрос, на что накажут, а что не накажут. Это очень принципиальная вещь. Поэтому, когда мы говорим действительно о постройке наших семей, надо построить семьи, чтобы в семьях в них была богобоязненность. Это залог всего, это основа того, что у нас действительно может быть из семей получиться, что называется батим. Действительно, династии. Династии праведных евреев, мудрецов Торы и так далее, и так далее. И более того, есть еще одна принципиальная вещь. Мы же сегодня говорили о том, как важно человек поставил свое место, правильно, правда, и себя, и своих детей. Человек должен стремиться к величию в Торе не ради карьеры, не ради, называется, успеха, а потому что это то, что Всевышний нас хочет. Он хочет нас, чтобы мы были действительно царством священников и святым народом. Тора дана нам, чтобы мы ее изучали и знали. Изучали и знали. Чтобы были великими в Торе. Об этом есть очень замечательные слова. Уже мы сегодня упоминали Рабора Хабера Лайбовича, у него есть одно место в конце Масорет Кидушин. Оно касается одной темы. В чем мы обязаны обращать детей, воспитать их в Торе. И сказано так, «Вишинантам леванеха», мы тоже говорили ежедневно в Криат Шма, мы повторяли слова Торы нашим детям. Там говорится так, что такое «шинантам»? Буквально «шинон» — это повторение. Буквально, если по-русски понятие, значит, что это на зубок. На зубок. И там говорит Талмуд, что следующее значит, что значит «шинантам». Так что слова Торы знали наши ученики на зубок. Чтобы знать на зубок. За этот вопрос, то он может не промедля, а четко правильно ответить. Ну, кто, ну, может быть, много таких людей есть. Я не говорю люди, которые отвечают, все знают, ничего не знают. Они это имеют в виду. То есть нахальство, которое отвечает на любые вопросы, на самом деле ничего не знают. Есть такие люди. Они это имеют в виду. Нет, они имеют в виду наши мудрецы. Человек спрашивает, не знает, что говорят. Так это пишет, это то, что обязан каждый из нас. Так надо воспитывать детей. Значит, это получается в итоге. Вопрос, к чему надо их направлять. Так объясняет Рабор Барлович так. Что требует Тора от нас, чтобы воспитывали детей гаоней в гдолей Тора? Великих в Торе. Но величие в Торе требует основы. В чем основа ее? Это богобоязненность. Позвольте мне себе вещи просто объясню и немножко докажу. Мы немножко это говорили, но еще раз, каждый раз, когда мы повторяем, еще новое добавление. И более того, с первого раза ничего не усваивается, поверен опытом. Поэтому у меня есть старый, очень проверенный способ преподавания, когда вещи повторяю десятки и сотни раз. Тогда есть надежда, что что-то усвоится. Ну, каждый раз заново, не зубрежка. Зубрежка – это бесполезно. Нет, не входит, это неинтересно. Есть Масехет Баабатра, Давка Фалев. Еще такая интересная тема. Есть такая известная Таканат Раби Йошуа бен Гамла. Установление Раби Йошуа бен Гамла. В чем было его установление? В том, чтобы он основал первый хедер. И дальше он построил на нашем народе систему хедеров. В чем было его новшество? Может, было очень простое. Для этого сказано, каждый отец должен обучать своего ребенка. Зачем нужен хедер? Зачем нужен хедер? Папа, сведущий, велик в Торе, он обучает своих детей. Это было и в наше время такое. То есть Рабхаим Прискер, он обучал своих детей. Вот его выросли, все великие люди его выросли. То же самое мы и даже в нашем поколении. У нас сейчас есть семья Эдельштейн, Рав Гершвин, Рав Яков, Рав Шлома. Они много учили своего папы, да много папы решили, очень много. Мы говорили по себе, мы учились дома. Учились дома. Ну, скажем так, я это хорошо знаю. Не всегда получается учиться с детьми. Что делают? Брать детей в хедер. Так вот, это было постановление Бешуа Гамла. Он сказал примерно так. Когда нет хедеров, то тот, у кого есть папа, обучает его Торе. А его папы нету, то его не обучают. Так он установил, открыл первый хедер. Где? Иерусалим и Ракодиш. Это город Иерусалим. Сказано в Гморе, почему? Есть место в Торе, «Ким и Цион тейца тойру дворашем в Иерусалим». Из Циона выйдет Тора и, слава Богу, из Иерусалима. Ну, казалось бы, это Гзирата Катув, это хок-хок, непонимаемый закон Торы. Нет. Тут навесит объясняет, что это не Гзирата Катув. А что такое? Что такое? Объясняет это вот так, что когда детей привозили в Иерусалим, Иерусалим было место, которое, скажем так, по-русски крутилось вокруг храма. Вокруг храма. Что дети видели в Иерусалиме, видели священников, левитов, которые занимаются жертвоприношениями, евреев, приходящих с повинными жертвами и так далее. Они видели страх Божий в воздухе Иерусалима, и служение, и то, что приводило к изучению Тора. То есть именно в этой форме так установил Раби Шимон Гаона первый хедер. Хедер должен быть в месте, где кроме самой Торы есть воздух, наполнил Ират Шамай. Там есть один очень принципиальный вопрос. Раздет Хатам, Хатам Софер на месте. Он для нас очень важен вопрос. Я хочу немножко разобраться в нем. Он задает очень простой вопрос. Но когда до Раби Шимон бен Гамла, когда каждый папа учил своего сына, они не все жили в Иерусалиме. Так почему? Ну, в чем можно сказать, было? Почему Раби Шимон бен Гамла не сказал просто? Так же, как учился каждый папа в своем месте. Кто в Хайфе, кто в Яффе, кто в других местах, в Хевроне и так далее. То и сейчас мы сделаем хедер в Хевроне, в Хайфе и так далее. Он говорит следующую вещь. Потому что папа, который любит своего ребенка, он хочет, чтобы продолжал, так сказать, он продолжал цепочку Торы дальше, он вкладывает там и богобоязненность, и все, естественно. А вот Ребе, который нанимает за деньги, так это не работает. Нужно поэтому изначально, он постановил, чтобы это было именно в Иерусалиме. Была благоустановка, которая способствовала, действительно, чтобы дети получали не только умение читать и знания Торы, а также основу всего этого богобоязненности. Идемте дальше. В итоге, как получалось, что тот, кто мог прийти в Иерусалим, учил Тору, тот не мог прийти, не учил Тору. В итоге Раби Шимон бен Гамла это устроение распространилось на все города Израиля. Более того, сегодня в каждом поселке, в каждом городке, по закону, по постановлению Раби Шимон бен Гамла, все жители обязаны построить хедер. Это обязаны все, даже если нет детей. Это обязанность города. Как есть, как городской налог. Но есть тут одно большое правило. Даже если мы сегодня бедевит, постфактум, у нас нет выбора, мы не можем всех детей взять в Иерусалим. Не можем. Надо просто помнить, что изначально важно было, чтобы дети учились в Иерусалиме. Даже более того, в Иерусалиме сейчас нет даже храма, поэтому нам тут Иерусалим не поможет. Но нам то, что воспитание детей присутствовало постоянно Ират Шамай. Изучение Торы было с Ират Шамай. И даже если не можем исполнить это в Иерусалиме, надо, чтобы это мы помнили и знали, и пытались поставить на ноги систему учебного заведения, как хедеры, так чтобы было. На месте был Ират Шамай. Первое, что, конечно, были преподаватели Ират Шамай, богобоязненные, и так далее. И тут я хочу немножко какие-то вещи объяснить. Добавлю что-то еще одну вещь. Там на месте тот же самый Русофот, когда объясняют, что это не, эти слова, что из Сиона выйдет Тора, и слово Бога из Иерусалима, не имеется в виду установление свыше, а то, что это место подходящее, не уровня богобоязненности, потому что оттуда вышел Тор. И он, то есть тот, что он берет еще следующую вещь. Есть у нас в Торе заповедь такая, называется Маасер Шени, второй Маасер. Второй Маасер по закону Торы, он мы выделяем 4 года из 7, 1, 2, 4 и 5. И смысл его, чтобы отделенная десятина от плодов Святой Земли, мы их поедали в чистоте в Иерусалим. А если трудно перевести эти плоды в Иерусалим, так они выкупались, связывались, принялись на деньги, и в Иерусалим покупались еду или жертвы и так далее. В общем, человек, который, допустим, у него был урожай. Урожай ему хватал для всей семьи, еще была на продажу. Допустим, его хватило для себя этого урожая годового на 5 лет. Он сейчас отделяет десятину от него, которая хватит на полгода. Надо ее съесть в Иерусалим. А как он это съесть в Иерусалим? Как-то за время регалий, праздников не успеет. Не успеет. Так что братцы ему сделать? Надо было задержаться. Десятину можно выбрать только в стенах Иерусалима можно есть. Так он будет остаться в Иерусалиме на больше времени. Месяц-два после Суккот, месяц-два после Пейсаха. А что в Иерусалиме происходит? Учат Тору, занимаются служением. Город полон богобоязненности. А что ему там делать? Работы его там нет, работы у него дома. Так он будет учить Тору. И это Тосафот, я немножко это объяснил более красочно, чем короткие слова Тосафот. Но это суть этих вещей. Что так каждый еврей, он только приобщался к Торе в богобоязненности. У нас сейчас нет храма. Но, слава Богу, есть места, где есть и Тора, и богобоязненность. Например, Хафец Хаим в многих местах в книгах приводит важность, чтобы человек хотя бы иногда отрывался от своей работы и мог несколько недель серьезно поучиться и больше ничего не думать. Это был очень обычай, принятый в многих местах в Литве, когда многие евреи, которые имели дела, имели, так сказать, семьи, они на время Элюля, включая Дни Трепета, исчезали из домов и возвращались на скамейку Ишив. Немножко посчитаем дни Элюля плюс Дни Трепета, кроме своих праздников, получается, по-моему, 36 дней, 7. Это десятина года. Десятую часть Маасе, десятину, он был, отложил, так сказать, для приобщения к боевой к Торе. Это одна вещь, которую еще просто мы извлекли из этого места. И вторая вещь. Об этом пишет там Хатам Софер, вещи очень-очень принципиальные. Вот, есть достоинство у родителей, которые могут нести Тору детям так, как Ребе это делать не может. С душой. И пишет там Хатам Софер совершенно страшную вещь. Говорит, что Каратору преподают без души, это разрушает детей. То есть, я когда поведал один мой знакомый, у которого был нерелигиозный папа, но по каким-то причинам он до дома рассказывал о году по вынужденным обстоятельствам. Сам не верит в то, что он говорит. И сказал мой знакомый, человек очень достойный, религиозный и все прочее, как портило его внутри, вот это слушание этой годы. Почему? Потому что человек говорит слова годы вместе с тоном ощущения неверия в это. Это яд. Есть слова, есть отношение к этим словам. Так он впитывает неверие в чечей вместе с словами о годы. Это страшная вещь. И об этом пишет Ходорковский страшные вещи. Есть у человека разные периоды, разные ситуации. Есть время, когда человек видно горит Торой, горит Ират Шамаем. А есть время, когда он не то, что, не дай Бог, стал апикойросом. Нет, ну просто когда все холодно, не как русский, ни холодно, ни жарко. Говорит Ходорковский, тогда не учи детей в такой ситуации. Не учи детей в такой ситуации. Ты учи детей, чтобы было от сердца, с любовью к Торе, с любовью к Всевышнему, с богобоязненностью. Иначе мы, не дай Бог, разрушаем детей. Не, поймите правильно, касается не только родителей, это касается, безусловно, тоже преподавателей. Если человек говорит слова Торы, и у меня есть некоторое такое, может быть, слишком сильно много думаю, но я иногда чувствую людей, когда говорят о Торе, когда они с душой или без души. Что я имею сейчас в виду? Даже я говорю сейчас не людям, человек испорчен. Допустим, уважаемый рав, но его он привык это говорить. Он говорит это без... Это уже не сходит с сердца. Я такого человека не могу слушать. Есть один рав, который я немножко знаю, он всегда говорит вещи с душой. Даже вещи, когда это только простые, вроде бы известные, что когда тут нечего, ничего нового не повторяешь. Кроме Сольганцев, знакомы с ним. Человек говорит, ну, один очень больших рабов в Иерусалиме. Самые простые вещи, говорит, большой душой. Так. Нам надо научиться, даже когда мы занимаемся Торой, с детьми, когда преподаем, чтобы все вещи были с огнем, с душой. Чтобы все вещи были с богобоязненностью. Эти вещи, они оставляют след в душах наших детей, они оставляют след в душах наших учеников. А если мы говорим вещи, так сказать, внешне, не из души, не от сердца. Они, не то, что мы, не дай Бог, в них не верим. Мы же сейчас не исходит из ощущения веры в них. Это пересказ какой-то. Эти вещи, они не несут нужных плодов. Даже более того, они порождают даже в детях, в наших учениках холодность к Торе. Там Бирхат ха-Софер, страшнейшие вещи. Кто хочет посмотреть какое-то место, это Баа Батра, 21 лист, по-моему, это первый амуд. Хедушера ха-Софер. Глянь, что он пишет, он говорит, что это просто это тяжелейший ущерб для ребенка. Воспринимать Тору таким образом. Тяжелейший ущерб. То же самое, безусловно, в частности, наша тема сегодня – это богобоязненность. Я придумал еще одну историю, которая, опять же, не раз рассказывал, но вообще она очень-очень показательна. Наш великий учитель Агриз, Виктор Зев Соловейчик, в нашем святом городе Иерусалиме, в доме был всегда, Байд его дом, это называется Ваад ле-Хахомим, собрание мудрецов Тор. В частности, из его постоянных гостей его дома, это был Рав Шах, это был Рав Шмуэль Разовский, Рав Ноха Перцович, величайший главный шив после катастрофы на Святой Земле. Они приходили не только слушать, но и также рассказывали, как каждый говорит свой двор Тора. И там было с кому с ними спорить. Были действительно великие мудрецы Торы, которые не стеснялись оспаривать друг друга. И как-то там говорил это вот с этим величайшим собранием мудрецов Рав Нахум Перцович, наш великий учитель Рав Нахум, с Хусой Геналейну. Люди, которые немножко не знают, не живут в мире Торы, не знают только Рабноху. Поскольку, что Рабноху это была основа глубокого понимания Торы после катастрофы на Святой Земле. Это был столб этого понимания. Я был лично всем обязан, так как Рабноху поставил на ноги в Торе моего великого учителя Рав Хаим Камилу. Для меня это почти как дедушка. Я видел его, когда молился за него дважды, два года подряд, на Рош ха-Шана. Он умер 27 лет назад. Так вот, Аноху говорил Рава Гриза Двар Тора. И после этого, после того, как он говорил, спросил Рав Шах, Рав из Бриска, хозяина дома, говорит, я говорит, не понимаю. Он говорит так хорошо, так по делу на нашем языке. Он говорит с таким страхом, будто бы кажется, на секунду может как-то оступиться. Ну, вроде ничего бояться, он так хорошо все понимает, так хорошо говорит. Сказал ему Рабби Рава из Бриска примерно так. Именно потому, что он боится. Боится Бога, боится сказать, он говорит слова Торы. Он говорит слова, которые... Имеется в виду, что это слова Бога живого. И он боится сказать, что это не так. Это не игрушки, это не... Не как по-русски, на идише, Боба Майсис. Сказать, что это не так. Так он боится. И поэтому говорит так хорошо. И опять же, еще раз, если мы хотим, чтобы в домах была Ират Шамай, богобоязненность, нам надо, чтобы это проявляли в наших действиях. И тут, когда по-русски, показуха не поможет. Эта показуха – это тот же яд для детей. Они видят, что дети, когда папа и мама играют с ними какие-то игры, вместо богобоязненности они играют в богобоязненность, они приучаются играть в богобоязненность. Это называется на языке пророка Ишаяу, 29 капитул, потом на Псуким 13-14, «Митсус аноши мулумота». Они делают вид, что они богобоязненны. Это тоже страшнейший яд. И коснемся еще одной темы. Мы сегодня упомянули слова Гемары, что все в руках Божьих, кроме богобоязненности. Об этом пишет наш великий учитель Рав Ицхак Блазер. Рав Ицхак Блазер был величайшим учеником Рава Салантера. Он был многие годы был раввином Петербурга. Это написал, называется его книга «Прицхок». Первый тенс обсуждает, когда читает Криат Шма, когда молятся в Петербурге время белых ночей. Это принципиальная тема, которая, думаю, была важна в Петербурге. В конце жизни он жил в Иерусалиме, здесь умер, похоронен. Оставил здесь потомство, оставил на Святой Земле. Он издал, тоже осталось с рукописи, письма, просматривается книжка, называется «Ор Исроэль». Он свет Исроэля, имеется свет Раби Исроэля, свет Раби Исроэля. Это касается вопроса, почему богобоязненность это действительно «Лобай де Шамай», это зависит от нашего труда. Это очень странно, говорит. Вот человек немножко... Человек опасается каждого, даже далекой опасности. Давайте представим себя, он поставит на стол 100 бутылок вина, хорошего вина. Одна из них точно там есть смертельный яд. Одна из них. Возьмете бутылку оттуда?
Нет, конечно.
Говорит, мы люди верующие. Мы знаем, что за грехи полагается геном. А почему грешим? Этот вопрос не касался людей, которые не хватало веры. Вопрос был задан в Литве почти 200 лет тому назад. 50 лет тому назад. Когда не было вопроса, люди были неверующие, люди не верили, все люди были верующие. Если верующий говорит, почему ты не веришь в Бога? Как это может быть? боится по-настоящему бояться. Он сказал следующую вещь. Всевышний действительно сделал некоторое чудо. Он как бы отсек от нас естественную богобоязненность. Мы обретали своими трудами. Человек идет возле обрыва, даже если у него нет причины оступиться. Как-то боязно подходить, сказать, к краю. Боязно ходить к краю. А мы в нашей жизни постоянно идем по тонкой кромке. Между грехом и заповедью, между страшнейшим падением и величием. Идем по кромке. Почему не боимся? Почему мы понимаем, что мы так и делаем? Потому что не понимаем. Понимаем. Так он говорит следующую вещь, что Всевышний действительно отнял от нас эту естественную богобоязненность, чтобы заново обретали ее. Если она была, потому что говорит, что если у нас была естественная богобоязненность, то никакой грех бы нас даже не сделал бы. Но это требует от нас работы над собой. Еще надо вдуматься. И, знаете, есть, очень советую всем взять, открыть и почитать. Есть в книге нашего великого учителя Хафец Хаим Мишна Брура, в первой главе. Мишна Брура, первая часть, первая глава. Он там в книге Биур Алаха приводит 6 заповедей, которые мы обязаны. И они могут исполниться каждую секунду. Одна из них – это Ирад Шамай. И тут есть… Стоит это почитать внутри. Стоит. Я нет с собой, поэтому я не могу сейчас читать это. И там есть одно очень важное такое замечание, что есть два вида Ирад Шамай. Первое, что действительно знал, что идет перед Богом, и что… Надо жить по воле Творца, не наоборот. Если человек боялся оступиться. А есть еще один особый вид Ирад Шамай. Это то, что мы больше в этом обязаны, чем в первом. Когда перед нами возникает возможность греха. Возможность греха. Соблазн греха. В этой ситуации усилить себя и оттолкнуться от греха. Это основная заповедь богобоязненности. Это оттолкнуться от греха. И тут нам надо для себя напоминать себе простые вещи, что грех наказуем. Грех наказуем. Там так накручено на иврите «Олам ло эфкан» – мир – это он не бесхозный, мир – есть хозяин, он все взыскивает. Если мы сможем с Божьей помощью воспитать так себя, если дети у нас будут естественно видеть нашу богобоязненность. Ну, пример. Папа очень хочет кушать. Голодный. Все правильно. А вот тут есть его. Папа, допустим, очень любит колбасу. Пример. Но вот колбаса есть какой-то такой немножко сомнительный экшер. Не то, что не кошер, ни в коем случае. Сомнительное, что-то не, ну, там, может быть, для какой-то провинции еврейской это было самым лучшим экшером тоже. Но для Иерусалима это немножко сомнительное экшер, это какие-то сомнения. Вот папа при всей своей любви к вкусной колбасе, дети это знают, он к ней не прикоснется. А просто пример. Просто пример. Есть много примеров. Каждый может представить для себя. Я просто пример к этому, часто мы оступаемся. Человек всегда есть соображение. Ну, это, конечно, кошерно. Ну, конечно, так, конечно, так. Ну, вот так, я, конечно, такое изначально не покупаю. Ну, тут же попало, что такого еще нет. Почему мне это не съесть? Это все вообще такие очень знакомые рассуждения нашего дурного начала. Вот, понимаете, у нас есть таких много ситуаций. Видите, когда мы проверяемся нашу богобоязненность. И они, дети нас видят. Дети нас видят. Мы с ними живем. Мы дома не на сцене, мы дома живем. Мы не на сцене, мы не занимаемся представлениями, нас видят. Если надо было видеть богобоязненность, то они это воспримут. Когда папа говорит про богобоязненность, а на самом деле он так не живет, так папа лицемер. Лицемера служить не надо, а делать нам все, что очень сложно наоборот. Он сам делает все, что очень наоборот. Он говорит одно, а делает другое. А если папа так живет и так говорит, вещи исходят от души. Эти вещи исходят от души, они входят в душу. Входят в душу. Это то, что я могу сегодня сказать. Учебес.